Таким образом, чем больше материализм становился символом веры французской революции, тем крепче богобоязненный английский буржуа держался своей религией. Разве времена господства террора в Париже не показали, что получается, когда народ утрачивает религию? Чем больше материализм распространялся из Франции на соседние страны и получал подкрепление от родственных теоретических течений, особенно от немецкой философии, чем больше материализм и вообще свобода мысли в действительности становились на континенте необходимым признаком образованного человека, тем упорнее держался английский средний класс за свои разнообразные религиозные вероучения. Как бы сильно они ни отличались друг от друга, но все они были ярко выраженными религиозными христианскими вероучениями. В то время как во Франции революция обеспечила политическое торжество буржуазии, в Англии Уатт, Аркрайт, Картрайт и другие дали первый толчок к промышленной революции, которая совершенно переместила центр тяжести экономических сил. Уатт, Джемс. 1736-1849 годы. Выдающийся английский изобретатель. Сконструировал универсальный паровой двигатель. Аркрайт Ричард, 1732-1792 годы, английский предприниматель, присвоил ряд патентов на чужие изобретения, сделанные в Англии. Картрайт Эдмунд, 1743-1823 годы, известный английский изобретатель. Богатство буржуазии теперь стало расти несравненно быстрее, чем богатство земельной аристократии. Внутри самой буржуазии финансовая аристократия, банкиры и тому подобные все более стали оттесняться на задний план фабрикантами. Компромисс 1689 года, даже после изменений, постепенно произведенных в пользу буржуазии, уже более не соответствовал соотношению сил участников этого соглашения. Характер участников также изменился. Буржуазия 1830 года очень сильно отличалась от буржуазии предыдущего столетия. Сохранение политической власти все еще в руках аристократии, которая использовала эту власть против притязаний новой промышленной буржуазии, стало несовместимым с новыми экономическими интересами. Необходимо было возобновить борьбу против аристократии, и эта борьба могла кончиться только победой новой экономической силы. Прежде всего, под влиянием французской революции 1830 года была проведена, несмотря на все сопротивление, парламентская реформа. Речь идет о реформе избирательного права, биля которой был принят английской палатой общин в 1831 году и окончательно утвержден Палатой лордов в июне 1832 года. Реформа была направлена против политической монополии земельной и финансовой аристократии и открыла доступ в парламент представителям промышленной буржуазии. Пролетариат и мелкая буржуазия, которые являлись главной силой в борьбе за реформу, были обмануты либеральной буржуазией и не получили избирательных прав. Это создало для буржуазии признанное и могущественное положение в парламенте. Затем последовала отмена хлебных законов, которая раз навсегда установила преобладание буржуазии особенно ее наиболее деятельной части фабрикантов, над земельной аристократией. Страница 314. Это была величайшая победа буржуазии, но в то же время и последняя, которую она держала исключительно в своих собственных интересах. Все ее позднейшие победы ей приходилось делить с новой социальной силой, вначале ее союзницей, но затем ставшей ее соперницей. Промышленная революция создала класс крупных капиталистов-фабрикантов, но вместе с тем также гораздо более многочисленный класс фабричных рабочих. Этот класс непрерывно увеличивался численно по мере того, как промышленная революция захватывала одну отрасль производства за другой. Вместе с его численностью росла также его сила, и эта сила обнаружила себя уже в 1824 году, когда она принудила упорствующий парламент отменить законы, запрещающие рабочие союзы. В 1824 году английский парламент под давлением массового движения рабочих был вынужден принять акт, отменивший запрещение рабочих союзов, трейд-юнионов. Однако в 1825 году парламентом был принят закон о союзах или закон о рабочих коалициях, который, подтвердив отмену запрещения трейд-юнионов, в то же время крайне ограничил их деятельность. В частности, простая агитация за вступление рабочих в союз и за участие в стачках рассматривалась как принуждение и насилие и каралась как уголовное преступление. Во время агитации за реформу рабочие составляли радикальное крыло партии реформы. Когда актом 1832 года они были оставлены лишенными избирательного права, они изложили свои требования в Народной хартии и, в противоположность сильной буржуазной лиге против хлебных законов, организовались в независимую партию чертистов, первую рабочую партию нашего времени. Народная хартия, содержавшая требования чертистов, была опубликована 8 мая 1838 года в качестве законопроекта, предназначенного для внесения в парламент. Она состояла из 6 пунктов. Всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года, ежегодные выборы в парламент, тайное голосование, уравнение избирательных округов, отмена имущественного ценза для кандидатов в депутаты парламента, вознаграждение депутатов. 3 петиции чертистов с требованием принятия Народной хартии, поданные в парламент, были отклонены им в 1839, 1842 и 1849 годах. Лига против хлебных законов. Организация английской промышленной буржуазии была основана в 1838 году манчестерскими фабрикантами Кобденом и Брайтом. Выставляя требования полной свободы торговли, Лига добивалась отмены хлебных законов с целью снижения заработной платы рабочих и ослабление экономических и политических позиций земельной аристократии. Хлебные законы, устанавливавшие в Англии высокие ввозные пошлины на хлеб и направленные на ограничение или запрещение ввоза хлеба из-за границы, были введены в интересах крупных землевладельцев-лендлордов. Борьба между промышленной буржуазией и земельной аристократией из-за хлебных законов закончилась принятием в 1846 году Билля об их отмене. Эта мера и связанная с ней снижение хлебных цен, вызвав некоторое удешевление жизни, привели в конечном счете к снижению заработной платы рабочих и увеличению прибыли буржуазии. Отмена хлебных законов явилась сильным ударом по земельной аристократии и способствовала ускорению развития капитализма в Англии. В своей борьбе против землевладельцев Лига пыталась использовать рабочие массы. Однако к этому времени передовые рабочие Англии встали на путь самостоятельного политически оформленного рабочего движения – чартизм. После отмены хлебных законов Лига прекратила свое существование. Затем в феврале и марте 1848 года вспыхнули революции на континенте, в которых рабочие сыграли такую выдающуюся роль, и при этом, по крайней мере, в Париже выдвинули требования, решительно неприемлемые с точки зрения капиталистического общества. А за этим последовала всеобщая реакция. Сначала поражение чартистов 10 апреля 1848 года, потом подавление парижского восстания рабочих в июне того же года, далее неудача 1849 года в Италии, Венгрии, Южной Германии, и, наконец, победа Луи Бонапарта над Парижем 2 декабря 1851 года. Таким образом, удалось хоть на некоторое время избавиться от рабочих требований, этого страшного пугала. Но какой ценой? Если британский буржуа еще раньше был убежден в необходимости держать простой народ в религиозной узде, то насколько же сильнее должен был он чувствовать эту необходимость после всего пережитого? И не обращая ни малейшего внимания на насмешки своих континентальных собратьев, он продолжал тратить из года в год тысячи и десятки тысяч на проповедование Евангелия низшим сословиям. Не довольствуясь собственным религиозным аппаратом, он обратился к брату Джонатану, величайшему предпринимателю по части религиозных спекуляций, и импортировал из Америки ревивализм Муди, Санки и им подобных. Наконец он согласился даже на то, чтобы получать опасную помощь от армии спасения, которая возрождает формы пропаганды, применявшиеся ранним христианством, обращается к бедным, как к избранникам Божьим, ведет борьбу с капитализмом на свой религиозный лад и таким образом развивает некоторые элементы раннехристианской классовой борьбы, которые в один прекрасный день могут доставить немало тревог богатым людям, тратящим теперь на это дело наличные деньги. Брат Джонатан. Ироническое прозвище, данное англичанами североамериканцам во время войны североамериканских колоний Англии за независимость 1775-1783 годы. Ревивализм. Течение в протестантской церкви, возникшее в Англии в первой половине XVIII века и распространившееся в Северной Америке. Его приверженцы стремились путем религиозных проповедей и организации новых общин верующих укрепить и расширить влияние христианской религии. Муди. Дуайт Лиман, 1837-1899 годы, американский протестантский церковный деятель и проповедник. Санки, Айра Давид, 1840-1908 годы. Американский протестантский проповедник. Страница 315. По-видимому, можно считать законом исторического развития, что ни в одной европейской стране буржуазии не удается, по крайней мере на продолжительное время, овладеть политической властью, так же безраздельно, как ею владела феодальная аристократия в течение средних веков. Даже во Франции, где феодализм был полностью искоренен, буржуазия в целом лишь короткие периоды времени полностью держала в своих руках правительственную власть. При Луи Филиппе с 1830 по 1848 год государством правила только незначительная часть буржуазии, гораздо большая часть ее была вследствие высокого ценза лишена избирательных прав. Во время Второй Республики 1848-1851 годы правила вся буржуазия, но всего только три года. Ее неспособность проложила путь Второй империи. Только теперь, при Третьей Республике, класс буржуазии в целом в течение 20 лет держался у кормила правления, но уже сейчас он обнаруживает отрадные признаки упадка. Продолжительное господство буржуазии было возможно до сих пор только в таких странах, как Америка, где феодализма никогда не было и где общество с самого начала создавалось на буржуазной основе. И даже во Франции и Америке уже громко стучатся в двери наследники буржуазии, рабочие. В Англии буржуазия никогда не обладала нераздельной властью. Даже ее победа в 1832 году оставила почти исключительно в руках аристократии ведущие государственные должности. Та покорность, с которой богатый средний класс мирился с этим, оставалась мне непонятной до тех пор, пока в один прекрасный день крупный либеральный фабрикант Форстер не произнес речь, обращенную к братфордской молодежи, умоляя ее ради собственного преуспеяния изучать французский язык. При этом он, ссылаясь на собственный опыт, рассказал, как глупо он выглядел, когда, сделавшись министром, сразу попал в общество, где французский язык был по меньшей мере так же необходим, как английский. Форстер Уильям Эдуард, 1818-1886 годы. Английский фабрикант и политический деятель, либерал, член парламента, министр по делам Ирландии, 1880-1882 годы. Проводил политику жестокого подавления национального освободительного движения. И действительно, тогдашние представители английского среднего класса были, как правило, совершенно необразованными выскочками, которые волей-неволей должны были предоставлять аристократии все те высшие правительственные посты, где требовались иные качества, чем островная ограниченность и островное чванство, сдобренные деловой изворотливостью. Страница 316. Да и в деловых отношениях национально-шовинистическое чванство – очень плохой советник. До самого последнего времени заурядный английский фабрикант считал унизительным для англичанина говорить на другом языке, кроме своего собственного, и до некоторой степени гордился тем, что бедняги-иностранцы поселяются в Англии и избавляют его от хлопот, связанных со сбытом его продуктов за границей. Он даже не замечал, что эти иностранцы, большей частью немцы, благодаря этому захватили в свои руки значительную часть британской внешней торговли, ввоз не менее чем вывоз, и что непосредственная внешняя торговля англичан постепенно стала ограничиваться колониями, Китаем, Соединенными Штатами и Южной Америкой. Еще менее замечал он, что эти немцы торговали с другими немцами за границей. Эти последние с течением времени образовали целую сеть торговых колоний по всему свету. Когда же 40 лет тому назад Германия начала серьезно производить на вывоз, Эта сеть немецких торговых колоний сослужила ей прекрасную службу для превращения ее в столь короткий срок из страны, вывозящей хлеб, в перворазрядную промышленную страну. Тогда, наконец, лет 10 тому назад, английского фабриканта охватило беспокойство, и он запросил своих послов и консулов, как это случилось, что он не в состоянии удержать своих клиентов. Единодушный ответ был таков. Первое. Вы не изучаете языка вашего покупателя, а требуете, чтобы он говорил на вашем языке. И второе. Вы не только не пытаетесь удовлетворить потребности, привычки и вкусы вашего покупателя, но требуете еще, чтобы он принял ваши английские.